«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Продолжаем разговор. Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник» и Алексей Осин. Ну и мы остановились на том, как важно, так сказать, всем говорить в одну сторону, чтобы не пугать население, чтобы народ не дергался, не предпринимал каких-то действий, которые могут, собственно, повлиять на всеобщую обстановку. А то вот иногда читаешь некие, так сказать, некие фразы. Там эпидемия гриппа в стране продолжается уже третий месяц. Дальше уже гриппу распространяться некуда. Все, кто попадал в каналы передачи «Гриппозная инфекция», ее поймали, переболели, иммунитет к вирусам гриппа нынешнего сезона приобрели. Сейчас на хвосте эпидемии мы увидим, что начнет преобладать грипп Б. Ну, вот такого плана. Прочитал, ничего не понял.
Каналы распространения – это, конечно, абсолютно безграмотный текст. И, к сожалению, его произносит врач. Я не буду опускаться до того, чтобы называть его фамилию.
Но... Не, ну не стоит, не в этом суть.
И не в нем действительно дело, вы правильно говорите, потому что не будет он, так будет другой. Так вот, человек, который проработал в провинциальной городской больнице заведующим лабораторией, лаборатории, просто лаборатории, там нет больных. Сейчас в Москве возглавляет так называемую клинику и выдает себе за аллерголога-вакцинолога, там, да, иммунолога. И произносит такие тексты, это безграмотный текст, это человек, который не знает этой темы. Канал, что стоит слово «каналы и распространение», есть пути передачи, есть возбудитель и так далее. Не будем... Таких людей нужно отключать от эфира. Но не будет он, будет другой, если не будет системы работы.
В чем она должна быть?
Она вот в чем, да. Даже если вы зайдете на сайт Всемирной организации здравоохранения, там есть специальная опция. Если вам кажется, что кто-то распространяет некорректную информацию, обращайтесь вот сюда. Мы будем с этим разбираться, так говорит Всемирная организация здравоохранения. Она, как вы понимаете, это весь земной шар. Такую же работу должен выстроить наш Минздрав, Роспотребнадзор, и должны со средствами массовой информации. Да, вы журналист, я вам какую-то ахинею наговорил, вы это напишете, и в данном случае передают прямой текст. И к журналисту какие вопросы? Хотя, в принципе, он мог бы по этике перепроверить эту информацию. Но если не выстроенная система, все, как говорится, на субъективизме. Один несет и нарочито неправильный, устрашающий текст, чтобы прославиться и, наверное, какой-то бизнес-эффект получить. А Минздрав и Роспотребнадзор, две системы, они должны вот такой же сайт, как Всемирная организация, создать. И мониторировать, и проводить работу, в том числе и со средствами массовой информации. Она должна быть как в конкретном случае, в данном случае ее нужно от начала до конца отследить. Я знаю, какое СМИ это передало, вот эту вот глупость. Так? И на договорных, на этических, ведь этика есть и врачебная, есть и журналистская этика. Может быть, на каких-то, может быть, даже и на запретительных мерах. В данном случае идет пандемия. И мы не можем и без того хронический депрессивный стресс, который идет во всей популяции, во всем мире, в нашей стране конкретно, в разных субъектах Российской Федерации, да, оставлять без внимания. Понимаете? Мы должны, как я уже вот заканчиваю нашу первую половину, сказал, мы должны давать ту информацию населению, которая ему нужна. Мы говорим примерно так. Вот есть XBB, пожалуйста, он контагиозен, но вы делаете вот это. Все. А вот эти вот страшилки, каналы, передачи, там, эту глупость, там, он содержит в себе какие-то страшные вещи, они потом выльются. Нет этого пока. Вот когда это будет, в том числе и вот той технической группы наблюдения из специалистов в данной области, если они дадут нам такие рекомендации, не по этому, по другому штамму, мы будем этим заниматься. Мы сами не беспомощные. Если мы увидим, что этот штамм представляет угрозу, мы тут же сформулируем, мы, я имею в виду наше медицинское сообщество российское, должны сформулировать адекватные меры противодействия со стороны каждого из нас, со стороны государства, со стороны средств массовой, и будем вот это работать. Поэтому сегодня эта работа упущена. Я не знаю,
запущена.
Я не знаю ни одного случая, когда кому-то бы поставили заслон. Вот этому человеку надо ставить заслон. И сказать, так, слушай, во всяком случае, пусть он, не подпускать его к средствам массовой информации, а то, кто вот это распространяет, он, кстати, не первый раз уже вот такого рода глупости несет, и не первый год. И он нравится. Почему? Потому что он говорит страшные вещи. Там, наверное, к ним возрастает интерес, и кто-то из этого черпает. Но если будем говорить не бизнес-эффект, то, во всяком случае, эффект привлекает вообще внимание. Но, извините, привлекать внимание надо профессиональным текстом.
Ну, я хочу коллег немножко, может быть, себя самого защитить. Смотрите, даже когда у вас есть данные анализов по отношению к вам, один врач может рекомендовать операцию, условно говоря, а другой говорит, ни в коем случае вот не делать. Это оба специалиста. Я-то вообще ничего в этом не понимаю. У меня только данные на руках.
В чем угу. разница между этими случаями? Вы неудачный случай. Это вам, конкретному пациенту. Да, действительно, это бывает. Один врач говорит, давайте пока будем консервативно лечить, а другой говорит, давай немедленно начнем операцию делать. Понимаете? Но это не выносится. Ваш конкретный анамнез,
на публику, конечно,
анамнез
нет,
да. морби вашей, угу. анамнез, то есть история вашей болезни, она не выносится на всеобщее обсуждение. В данном случае мы говорим о популяции. И вся популяция в данном случае выступает в роли пациента. И когда вот такого рода бред несут, за который нужно судить, понимаете? Судить надо.
Ну, для начала надо доказать, что это действительно несет
бред. Я вам говорю, что это бред. И пусть он не опровергнет, но дело не в этом. Его нужно отлучать от этого дела, а мониторировать. И, кстати, спикеров, которые это произносят, нужно давать адекватных. Вот я вам комментировал пресс-релиз, да? Да пусть в 300 раз увеличится за неделю. Но если он и дошел до эпид-порога, вот в чем же дело-то. Понимаете, когда мы говорим о популяционном заболевании.
Ну да, всех касается, я понимаю.
И самое главное, не в публичном пространстве это решать. На врачебных конференциях, когда разбирается тот или иной болем, если бы они его слышали, они бы просто могли впасть не только в депрессию, но это одно дело, когда это говорится в профессиональной среде. А до пациента доносится мнение консилиума. А в данном случае нет консилиума.
Да, тут один человек, да. Да, есть такое дело. Мнение частного человека.
Вот это механизм, который предотвратит и вот этого господина, и всех остальных, которые за ним придут, прославиться или еще какую-нибудь преследовать свою цель. А может и искреннюю убежденность в своей правоте. Но извини меня,
ну, давай... Ну, тут спорить надо, чтобы доводы приводились.
Спорить, да. Только в профессиональной
сфере. Разумеется, и выносить
уже. Вот если бы этот результат. Господин выступил на научной конференции, профессиональной, и вот это нес, его с трибуны освистали и выгнали. Сказали, ты что пришел? Ты вообще что-то понимаешь в этом деле? Давайте, закончили.
Мы хорошо, должны... да. То, что касается каждого, и очень важно. Граждане, ну, подействовали один раз антибиотики, болел гриппом, принял пару таблеток, температура упала. Вот давай теперь каждый раз при наступлении соответствующих симптомов все это делать. И говорят врачи, что это очень опасно. Вот таким образом самолечением заниматься, недолечиваться, перелечиваться. Расскажите, пожалуйста.
Вот это очень серьезная проблема. Очень серьезная проблема. Для того, чтобы я, ну, условно говоря, утрированно вам об этом скажу. Вот тот штамм Эймс, сибирской язвы, который был применен в 2001 году и был признан как террористическая атака, проведенная американскими военными против своего народа для решения политических проблем, он был создан по этому принципу. Он был создан в 1957 году, когда не было биотехнологий, генной инженерии и так далее. А было одно простое. Взяли самый опасный штамм и воспитали его устойчивым ко всем мыслимым и немыслимым антибиотикам. И главное преимущество этого штамма, что он очень вирулентный, но его нечем лечить. Вот принцип был. Так вот, мы сейчас с вами все вместе, вся человеческая популяция, ну, мы говорим про нашу страну, участвуем в создании биологического оружия. Эта проблема серьезная. Она была поднята еще лет 40 назад, когда было первое решение Всемирной организации здравоохранения. Во-первых, а. Давайте упорядочим использование антибиотиков. Б. Давайте будем организовать глобальный мониторинг за циркуляцией устойчивых штаммов. Понимаете? Вот появился устойчивый штамм, ему легко распространяться, но мы его не знаем, понимаете, не видим. Поэтому вот создается, как, ну, как говорится, пул этих штаммов, которые уже воспитались, дается им характеристики, должны распространяться. Ну, вот как мы за Крекином следим, так и здесь. Еще одна тема. Когда во время Великой Отечественной войны появился пенициллин, это была революция. Многие солдаты гибли, раны, они же грязные, там, в земле, все. От гнойных осложнений. Пенициллин делал чудеса. И, ну, все, вот, мы решили проблему. Оказалось, нет. Очень быстро к этому пенициллину приспособились все штаммы, потому что где-то недолечили, да? И все, он перестал действовать. Поэтому какие есть проблемы? Первое. Запрет на использование антибиотиков. Потому что многие и даже сейчас самоназначением занимаются. Вот начитались, наслушались, да? Вот давай, появился у тебя ковид, а давай ты антибиотики начинай принимать, потому что действительно могут быть осложнения. Когда ослабленный организм, даже внутренняя микрофлора организма, может, которая находится в легких, она может вызвать пневмонию. Но назначение антибиотиков должно быть а. Чувствительность. Классически, что нужно взять пробу, посмотреть на антибиотики, ту микрофлору конкретную, которая есть в моем организме, и назначить именно те антибиотики, которые будут работать против этого. Это раз. Второе. Тут уже заинтересованность фармацевтических компаний. А давайте будем разрешать антибиотики безрецептурно. И вот мы довели до того, что можно купить на любом углу этот.
А сейчас это так и есть.
Ну, так вот. Понимаете? Но эта тема очень спорная. А вот он, пока он получит рецепт, он может умереть. Понимаете? Это все нужно выводить в систему. Но этот глобальный мониторинг за циркуляцией антибиотика вирусоустойчивых, ведь к короне тоже приспособлен, но это вирус. Это очень важная тема. Она, как я уже сказал, создает, ну, с участием каждого из нас вместе, каждого конкретно и всех вместе взятых, в создании тех штаммов. Потом, еще одна системная проблема для нашей страны. У нас были когда-то институты антибиотиков. Мы создавали свои антибиотики. У нас было такое понятие, как антибиотики резерва. То есть мы понимали, что рано или поздно к этому...
Вот это вот будет происходить.
Да. И мы держали, создавали, нарабатывали в промышленных объемах так называемые антибиотики резерва. Они должны были начинать работать, когда... И в том числе это имелось в виду и что? Вот то, что мы с вами говорили про Эймс, да? Что могут применить против нас такого рода штаммы, и тогда мы будем работать уже антибиотиками резерва и убивать их.
Ну да, это те антибиотики, которыми не кормили этот вирус, во, они у нас уже есть.
Во, они у нас есть, они, о них микробы еще не подозревают, ну, я уже на упрощенном языке. Ну,
да, да, да.
Но он, поэтому, а, даже мы поколение считали, Вот я помню, когда эта система рухнула, мы говорили о пятом поколении антибиотиков резерва. Пятое поколение. То есть уже до этого прошли четыре. Вот мы создали пенициллин, потом он ушел. Создали другие, ушел, да? И вот были пятые. Сейчас тоже эти уровни есть, и кто-то их считает. Но у нас, к сожалению, промышленности антибиотиков нет. Мы сейчас создаем, производим свои антибиотики, но мы, как правило, берем чужие наработки и внедряем. А вот такой системы создания резервных антибиотиков, антиретровирусных препаратов нет. Но это, я вот говорю для, ну, для общего понимания, людей, да. Но кто-то думает, ну и что? Ну нет и нет, а мне-то жить надо. Так вот, для каждого из нас одно – применяйте антибиотики, применяйте антиретровирусный препарат. А. Идеально только с назначения врача. Б. Ну, это на бытовом уровне вы не решите, но нужно понимать, что тот антибиотик, который покупаете, он должен быть эффективным против вашей микрофлоры. Но этот мониторинг мы еще не наладили. Когда-то мы, да, начинаем лечить дизентерию. Прежде всего мы высеваем на чашку Петри. Были такие кружлишки, таблетки от разных антибиотиков. И мы смотрели, какой чувствительный. То есть чем больше он убивал вокруг себя и создавал светлую полосу, тем, значит, он был. Это были примитивные методы. Но эту систему нужно сегодня возвращать на современном, на уровне современных возможностей и достижений нашей науки. Мы далеко ушли уже от того периода. Но грамотность населения – это базовый принцип, который позволит нам быть вооруженными против любого нового штамма, который может появиться, или, допустим, предотвращать те сопутствующие осложнения, которые могут возникнуть. Это важнейший элемент биологической безопасности нашей страны. И мы с вами должны о биологической безопасности периодически возвращаться к ней. Я надеюсь, что одну из ближайших передач мы этому посвятим. Есть о чем поговорить.
Вот смотрите, такой вопрос. Вот то оружие современное, которое сейчас используется при проведении специальной военной операции, это наработки еще 70-х, может, даже раньше лет. И их смогли вот эти идеи, то есть идеи-то остались, во многом промышленность была в этом смысле уничтожена по понятным причинам, да? Вот если пытаться провести параллель, можно ли вернуть вот те идеи по тем отраслям медицины, где мы были впереди планеты всей, как вы сами сказали, и на этом уровне вернуть эти идеи, которые сейчас могли бы оказаться передовыми?
На прикладном уровне мы, к сожалению, должны пользоваться сейчас теми наработками, которые есть в мире, не обязательно там у супостата, как мы говорим, американцы, там Европа. Многое далеко шагнула Индия, Китай работает. И самое главное, создавать научные кадры, потому что это наука прежде всего. Наука. Научные кадры, свою производственную базу создавать, и систему разработки, проведения и наработки этих подобного рода препаратов. В идеальном плане было бы хорошо, когда это делаем мы всем миром. Но если мы видим, что американцы создают сеть лабораторий вокруг нас, направленных на создание и применение биологического оружия, то явно они не наши друзья в этом плане. И поэтому вот только отталкиваясь от этого, мы должны иметь свою, опять же, биологическую безопасность, построенную на независимости по производству антибиотиков, антиретровирусных препаратов для лечения новых заболеваний, которые могут быть и преднамеренно, и непреднамеренно прийти в нашу страну.
Еще одно заболевание, оно действительно очень серьезное, которое вроде даже не видно. Ну, какой человек с плохим настроением и ходит там с родственниками повстречался, стало получше, стало похуже. Между тем, Всемирная организация здравоохранения посчитала, что человечеству депрессия обходится в 1 триллион долларов в год. То есть теряются 12 миллиардов рабочих дней. Но непонятно, что с этим делать. Ведь работать все равно надо, значит, каждый день. Какая профилактика? Важно ли это? И какую профилактику нужно применять?
Понимаете, первое, мы третий год живем в состоянии конкретной депрессии, связанной с коронавирусом. Мы живем в ситуации конкретной, гибридной. Мы уже говорили, что появился коронавирус преднамеренно и непреднамеренно, это мы разберемся. Он есть, факт. Но то, что шла и идет информационно-террористическая атака, в том числе вот тот случай, который мы разбирали применительно к некому там универсальному специалисту, аллергологу, иммунологу, проработавший в провинциальной больнице, а теперь в Москве тут он командует. Вот, это все информационно-террористическая атака. Она есть продуманная, системная, а есть просто дурь несет человек, да? А его слушают и нравится он, видимо, какие-то. Неважно. Это есть. То, что сказала Всемирная организация здравоохранения, это даже не рамочная оценка. Не триллион там долларов мы теряем. Гораздо больше.
Ну, тем более еще. Сейчас так для примера.
Поэтому вот то, что мы говорили применительно к информационному полю, вот той системе, это один из примеров, когда мы должны противостоять этому. Мы должны иметь систему противостояния информационно-террористическим атакам, неважно какой природы. Да? Более того, мы должны также системно работать на создание, не оптимизма, а предоставление объективной информации. Вот. Нужно создавать систему, уже подходя к каждому конкретному из нас.
Это важнее, ведь каждому, что делает человек лично.
Каждому, психологическая служба, она помогает. Мы по-разному реагируем. Вы можете любую страшилку, да, бред, да, и не среагировать. А кто-то ухватится и впадет в полную депрессию с последствиями для сердечно-сосудистой системы и так далее. Вот. Поэтому в данном случае нужна, во-первых, в том числе и международные договора. Вот мы же запретили ядерное оружие, да? Худо-бедно соблюдаем. Запретили химическое тоже. Так и здесь. Информационно-террористическая атака – это отдельная тема. Как преднамеренная, так и ее нужно отрабатывать с точки зрения международного законодательства. С точки зрения вот такого рода вот Всемирная организация заявила, а что она предлагает? Ведь кто должен это предложить? Прежде всего, конечно, медики.
Они предлагают обучать людей, выявлять источники депрессии и адаптировать условия труда. Вот такое
условия
говорится.
Труда адаптировать в данном случае уже, когда появился депрессант. Да, вот человек, его действительно может быть отправить его, там, чтобы птички щебетали, да, музыка успокаивающая играла. Это я не ерничаю, это действительно так. Но сначала нужно, кроме общих разговоров, а в чем мы должны противостоять? Вот мы выявляем преднамеренность. Здесь уже должны работать и правоохранительные органы, и репрессивные органы.
То есть убрать источник.
Да, убрать источник. Есть просто человек заблуждается. Ну, вот мы сказали, давайте его изолируем, и пусть он там себе рассказывает эти басни. Да? Мы должны международно-правовое поле сформировать.
Ну, я чувствую, мы только приблизились к теме, и думаю, что стоит ее поднять в одной из следующих передач. Пока же время наше, к сожалению, закончилось. Геннадий Онищенко, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, был в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Большое вам спасибо.
До свидания. Все будет у нас хорошо. Не паникуйте.